квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
18 февраля 2025 года, 12 часов дня, в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам Василий Ласточкин вместе с вами и Теос Медиа, конечно, разумеется, мы продолжаем читать книгу «Притчей». И, как видите, мы все время говорим о личном бытие, о качестве внутренней жизни, о важности мировоззрения правильного. А оно должно быть богоцентричным или христоцентричным, потому что если мы будем пытаться себя самих в центр нашего мировоззрения ставить, то, конечно, тогда все будет плохо. Тогда каждый по-своему прав, тогда все субъективно и нет ничего абсолютного. Или, как сказал Федор Михайлович Достоевский, если Бога нет, то все можно, и он был прав. И вот сегодня мы начинаем читать 16 главу книги «Притчи», и, как и всегда, у нас так сложилось. Мы делаем две части из этого чтения и объединяем их общим заголовком, и на сей раз это «Вечные весы» или «На вечных весах». Мы уже с вами тему весов поднимали, когда читали 11 главу книги «Притчей», и там главная, конечно, мысль была о верных весах и правильном весе, о том, что мы ценим и на чем мы это взвешиваем. И сегодня мы будем говорить об этих вечных весах. И первая часть нашей передачи будет посвящена противостоянию, если хотите, или сопоставлению намерений человека и желания Бога. Человеку принадлежат предположения сердца, но от Господа ответ языка. Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». И последняя, конечно, фраза в 4 стихе 16 главы книги «Притчи» как будто все ставит на места. «Все сделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия». Намерение человека и желание Бога. Вот и снова я вспоминаю этот совершенно потрясающий финал божественной комедии Данте, где спасенные души, блаженные души в раю поют: «Мы счастливы хотя бы потому, что мы хотим того же, что и ты». Достоевский, и снова я, наверное, повторяюсь, но, наверное, это важно повторять. Когда его спросили про рай, он сказал: это место, где я могу делать все, что я хочу, но никогда не захочу неправильного. Я, разумеется, цитирую это все своими словами. И вот мы возвращаемся, как я уже сказал вначале, к весам. Намерение человека – мы очень часто либо недооцениваем, либо переоцениваем свои способности верно оценить свои намерения, то, чего мы хотим. Мы не можем очень часто, во всяком случае, до конца понять, а правильны ли наши намерения и желания. Я уже не говорю о том, насколько мы способны их осуществить. В разных переводах первый стих 16 главы книги «Притчи» звучит по-разному. Ну, в восточном переводе человек строит планы, да, предполагает что-то в своем сердце. В латинском тексте человек готовит свою душу к чему-то. В еврейском языке слово, за словом «намерение» русским стоит что-то такое, что можно определить как диспозицию. То есть определенное отношение к чему-то. Человеческое сердце, а мы с вами, читая книгу пророка Иеремии, знаем, насколько оно лукаво и крайне испорчено. И там пророк о своем сердце в том числе говорит. В 17 главе книги Иеремии, в 9 стихе, я это место помню, сердце. И вот, что такое намерение по большому счету? Это некое зафиксированное, утвержденное отношение, отклик или ответ на обстоятельства и ощущения, которые мы испытываем, существуя в этом пространстве, в этом мире. И в этом смысле, конечно, человеческое сердце – это загадка и тайна непостижимого, того самого человека в человеке. Опять, к сожалению, а может быть, и к счастью, ссылаюсь на Достоевского, который разгадке этой тайны посвятил всю жизнь, зная, что никогда ее не разгадает. Известно ли нам наши собственные мотивы, такой термин модной психологии, да? Знаем ли мы, чего хотим на самом деле? Отдаем ли мы себе отчет в этом? И вот тут вторая часть этой фразы «От Господа ответ языка». «Решение этих намерений во власти Бога», утверждает восточный перевод. Бог владеет ответом на наши намерения. Так звучит Вульгата, латинский перевод Ветхого Завета и Нового. И вот следующий стих эту мысль как будто уточняет, он ее как будто отшлифовывает. «Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает душу». Да, редко мы отдаем себе отчет в том, насколько дурны наши намерения. Ну, они же ведь на самом деле очень субъективны. Человек хочет успеха, славы, почета, богатства, здоровья. Хорошо это или плохо? И мы снова возвращаемся к теме парадигмы. Да, это особенное, уникальное для каждого человека сочетание ценностей, целей и средств, с помощью которых эти цели достигаются. И вот здесь слово «чисты» стоит рассмотреть в свете прозрачности. Для человека все его намерения кажутся искренними, чистыми, прозрачными, незамутненными, но на самом деле это не так. Потому что дело в том, кто взвешивает наше сердце, нашу душу, все наши психологические процессы, все наши обиды на жизнь. Я вспоминаю, такая веселая была реклама, довольно, когда там, ну, по-моему, текст звучит так, что вот одной девочке подарили компьютер на день рождения, а другой – фломастеры. А ведь были лучшими подругами, да? Вот как мы, интересно, взвешиваем это вот состояние свое душевное? Обида, зависть или, наоборот, злорадство, или да мало ли чего только не происходит в нашей сложной, а иногда очень упрямой при этом психике, которая вместе с тем, вся эта душевная жизнь является вещью достаточно хрупкой. Да она вообще парадоксальна, жизнь души, если брать ее в отдельности. Человеку кажется, я это слово хочу подчеркнуть, что он знает и понимает, чего хочет. Что все, что ему нравится, все его желания, стремления, вся его мотивация чистая, но такого на самом деле не бывает. Наше сознание, если можно так выразиться, плавает в мутных водах своих собственных намерений, желаний и мотивов, очень часто запутанных. И только Господь может взвесить, то есть адекватно оценить на вечных весах своей мудрости все наши намерения, все наши желания, все наши отношения. Интересно, что в еврейском тексте взвешивается не душа, а дух человека. Понятия разные. Человеческое «хочу» оказывается, может быть, слишком легким. Вспомним с вами знаменитый пир Валтасара, на котором перст человеческий пишет на стене эти страшные слова «Мене-не-текел упарси», который потом Даниил толкует царю, и фраза эта означает «ты взвешен и найден легким». И вот почему вот эта фраза завершает эту мысль. «Отдай», то есть «предай Господу твои дела и предприятия твои совершенству». А здесь слово «предать» значит «положить на». Я вспоминаю апостола Петра, который просит нас с вами возложить наши бремена и заботы на Господа. Он позаботится о наших намерениях. И здесь «дела» — это определенные действия. И тогда предприятия, то есть намерения, каким-то образом осуществятся. И я думаю, что это еще значит, что все то, что в наших желаниях достойно нашей бессмертной души, осуществится с Божьей помощью. Я это вижу по своей жизни. А в конце концов, как сказала Симона Вейль, мы все убедимся в том, что на самом деле все, чего мы на самом деле хотим, осуществится. И дурное, и хорошее. Можно сказать и так. Вот, ну, если вольно переводить этот 4 стих 16 главы книги Притчей. «Поделись с Господом своими планами, твои мысли утвердятся, осуществятся твои замыслы. И Господь приведет твои мысли к согласию с Ним». А это, в конце концов, означает и согласие, самое сложное, согласие с самим собой. Без Бога невозможное. В конце концов, замысел Бога всегда выше, чище, лучше, дальше. Вот почему стоит помнить об Исаии, когда он говорит в 55 главе: «Мои мысли не ваши мысли, говорит Бог человеку». Вот почему стоит вспомнить послание к Ефесянам, великие слова апостола Павла о том, о той глубине, высоте, ширине и долготе любви Иисуса Христа, в которую входят и наши желания. И я вспомнил один из моих любимых текстов, 15 Псалом, 11 стих, Давид говорит: «Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости перед лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей навек». Бог хочет, чтобы мы были счастливы, но я дополню, Бог знает, что кроме счастья нам нужно еще что-то. Без чего счастья, в принципе, невозможно. Бог может научить нас самому важному, пожалуй, в жизни – хотеть правильного. Это наука. Я пытаюсь в следственном изоляторе научить ребят хотеть читать, хотеть желать правильного, хотеть делать добро. У меня это далеко не всегда получается. И вот возьмите тоже послание Иакова, которое называют новозаветной книгой мудрости, да? Как важно понять, что Бог – это не просто автомат, который обслуживает все наши желания, намерения и стремления. Как важно понять, что главная ценность – Наум Каржавин сказал это, кстати, уже в эмиграции, наш советский писатель, что нет ничего выше и более ценного, чем Царствие Божие в человеке. Об этом пишет апостол Иоанн в первом своем послании, в первой главе, что главное, что мы предлагаем, пишет он, общение с Богом во Христе. Это главное, без этого общения все, абсолютно все теряет смысл. Все, чего мы добиваемся, все, чего мы хотим. И вот в этом смысле получается, что только на вечных весах все обретает вес, ценность и какую-то определенную перспективу, вне которой можно сколько угодно говорить об успехе, богатстве, благополучии, да, как была старая такая поговорка: «Не куришь и не пьешь, здоровеньким умрешь». В общем, она, может быть, немножко пошловато звучит, эта поговорка, но она какую-то определенную истину-то отражает. Потому что как пришли мы в этот мир голыми, так голыми отсюда уйдем, ничего мы с собой не возьмем. Ничего. И вот все, слышите, все сделал Господь ради себя. И даже нечестиво блюдет на день бедствия. Это не нам пришло в голову появиться на этот свет, согласимся с этим. Мы не сидели где-то там в темном небытии и не выбирали, быть нам или не быть. Мы не по своей воле пришли в этот мир. И уйдем из него тоже не по своей воле. Нет ничего, что может случиться с нами помимо воли Бога, Его промысла. И да, это включает и наше решение, и нашу ответственность. Есть так называемая допускающая воля Бога, которая позволяет Балааму идти на компромисс с Валааком, попытки проклясть Израиль. Да? Много чего допускает Бог в нашей жизни. Нет ничего, чего бы он не допустил. Христос уточняет это в разговоре, говоря, что даже волос с нашей головы не упадет без воли Небесного Отца. Все, слышите, все. Сюда входят болезни, несчастья, удачи, успехи, неудачи, провалы. Иногда проигрыш для нас важнее, чем проигрыш в процессе воспитания нашей личности. Финал книги Откровения, я имею в виду небесную сцену в 4 главе этой удивительной книги. 4 глава, 11 стих. «Ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». В греческом тексте это может звучать даже как «ты все сделал для своего удовольствия». То есть, вот это очень важно понять. Даже злодеи и негодяи в этом смысле, в конечном счете, подчиняются высшей воле Бога. По-моему, Клайв Льюис как-то сказал, что одни служат ему как добрые слуги, другие как слепые орудия. Вспомните первую проповедь Петра публично, где он говорит, что Бог руками беззаконных пригвоздил своего сына к кресту. Это он пожертвовал своим сыном. А люди, распинавшие Христа, были слепыми орудиями исполнения его воли. Здесь тайна, конечно. И вот именно в контексте вот этих вот первых четырех стихов 16 главы книги Притчи мы будем, собственно, всю эту главу прочитывать, рассуждая о вечных весах. И в этом смысле друг другу иногда противостоят, во всяком случае, в сознании человека, его намерения и желания Бога. Ну, мы ведь этот конфликт с самого детства ощущаем. Вспомните, да, ведь, ну, конфликт с родителями. Папа, который хочет, чтобы я был умным и добрым, и я, у которого есть намерение поиграть в футбол, они иногда вступают друг с другом в противоречие. И мне кажется, поскольку часто Библия сравнивает Бога с нашим небесного Отца, с нашим земным Отцом, помните, как Христос говорил: если ваши родители вам никогда не дадут камень вместо хлеба или змею вместо рыбы, что же вы думаете, небесный Отец меньше вас любит? И вот так же здесь вступает вот в такое внешнее, видимое, кажется, противоречие желания Бога, Его воли и наши намерения. Нам ведь часто хочется беззаботной, легкой жизни, такой в принципе не бывает. А вот, а Бог хочет, чтобы мы росли, обретали мужество, мудрость, терпение, И здесь отвергаются в абсолютном смысле, это я хочу подчеркнуть, гордость и самомнение. Страшные враги нашего личного бытия, нашей качественной внутренней жизни. Продукты так называемой бренной самости, проклятой самости. То, что называется греховной плотью или греховной природой человека. А если опорой для наших желаний и намерений является самомнение, гордость, то мы обречены на страдания самого дурного рода. Я вспоминаю вот начало романа Достоевского «Преступление и наказание». Из чего-то вдруг Раскольников взял, что он не хуже Наполеона, да? «Кто я, тварь дрожащая?» Вот это вот гордость, это самомнение. Как они потом в течение всего романа сокрушаются, как постепенно, незаметно, может быть, для себя, вдруг главный герой романа понимает, на каких весах все это взвешивается на самом деле. А вот милосердие и правда очищают грех, и страх Господень отводит от зла. Вот этот страх, вот эта богобоязненность в самом хорошем смысле слова. Вспомним книгу Иова, ведь он с самого начала назван там непорочным и богобоязненным человеком. Именно это помогло ему, пусть не самому взвесить всю тяжесть своих страданий, но, по крайней мере, поверить в правильный вес, который угоден Богу вместе с верными весами. Вот почему неудивительно апостол Павел в послании к Римлянам 8 глава говорит о том, что все наши земные страдания всего лишь легкая пушинка по сравнению с бременем вечной славы, которая открывается в сынах Божьих. И вот милость и правда, которые через все Священное Писание идут, что называется, рука об руку, они освобождают нас для вот этого удивительного, непостижимого внутреннего роста, в котором мы позволяем Богу взвесить и оценить, что же мы хотим на самом деле. А иногда для этого требуется достаточно много боли, и этот ведь процесс не может быть безболезненным, поскольку гордость и самомнение присущи всем. Даже самые люди, стоящие на самом низу социальной лестницы, я с этим сталкивался, могут быть чрезвычайно горды. В самом дурном смысле этого слова. И вот я вспоминаю, как однажды в интервью с одной женщиной в местах лишения свободы она такую фразу произнесла: «Ну я же не какая-нибудь». И это было наполнено таким, знаете, дурным пафосом. Там речь шла не о достоинстве души, совсем нет. И намерения были, очевидно, недобрыми. Нельзя хотеть того, что причиняет вред другим, например. А такие люди есть, их не так много, но они есть. Их называют злодеями. Любопытное утверждение. Если наши пути угодны Богу, даже враждебные силы или люди сопутствуют их осуществлению. То есть, если мы хотим правильного, даже то, что противостоит этому желанию, будет служить его исполнению. И это так. В спорах с оппонентами оттачивается истина, укрепляется мужество, обретается мудрость, мы все знаем. Вообще, конечно, книга притчи, помимо всего прочего, полна просто, она дышит здравым смыслом, здоровьем настоящим, в том числе и психическим. И вот 16 глава книги Притчи буквально кричит, если можно так выразиться, о том, что человеческое сердце никогда не должно быть заложником того, что называется самооценка. Вы знаете, очень модно сегодня, что вот ты себя недооцениваешь или ты переоцениваешь. А вообще оценивать себя самому – это не полезно. Потому что это может быть объективно только до очень-очень ограниченной степени. Это особенно важно, когда наши намерения, знаете, связаны с количеством, а не с качеством. Нам иногда хочется много, но мы сами не понимаем, что качество того, что мы хотим, при сочетании с много, становится дурным. Ну, например, если есть много сладкого, это очень вредно. Это самая простая иллюстрация того, как мы иногда количество переносим на качество. Нам кажется, если у нас будет много удач, то мы станем добрыми людьми. Или что неудачи должны сделать нас злыми. А это совсем не так. Все эти законы о переходе количества в качество, они не до конца верны. И сознание человека в 19-20 веке очень сильно попало под влияние вот этой философии. Переходы количества в качество, законы классовой борьбы, тезис и антитезис. Все это верно, но только очень в узких границах. Вот почему, смотрите, удивительная фраза, 8 стих 16 главы книги Притчи. «Лучше мало с правдой, чем много с неправдой», если сводить это к простому выражению. Честность не всегда выгодна. Да она и не должна быть выгодна, иначе это корысть, а не честность. Видите, как количество и качество далеко не всегда связаны. Качественная внутренняя жизнь вовсе не означает количественный успех, а количественный успех вовсе не означает автоматически внутреннее качество человека. Иногда и у дураков, простите меня за выражение, многое получается. И мудрость Бога, в том числе и в книге Притчи, делает наше сознание уравновешенным, симметричным и отстраненным. Я снова повторяю эти три важных слова для нашего личного бытия. Как это важно? Равновесие, симметрия и отстраненность. Мудрость Бога позволяет нам взглянуть на себя со стороны. Она взвешивает, уравновешивает. И вот почему... Конечно, сердце человека обдумывает свой путь, но оставляет всегда последнее слово за Господом. Так утверждает 9 стих 16 главы книги Притчи. И мне бы хотелось, чтобы мы увидели, что вот читая 16 главу книги Притчи, да, в общем, читая вообще Писание, да, Библию, существует вот это, многие называют его роковым, ну, наверное, до какой-то степени это уместно, роковое несовпадение намерений человека и желания Бога. Это очень сильно показано в знаменитой сказке «Колоде Пиноккио». Джепетто, отец, который сделал деревянного мальчика, хочет, чтобы тот шел в школу, покупает ему букварь, продавая ради этого свою куртку. А Пиноккио хочет в цирк, в театр развлекаться. И вот это совпадение может быть роковым, потому что обрекает оно бедного деревянного мальчика на несчастье. И это вот действительно мне, как один сказал директор приюта, это вот как настольная книга Пиноккио для любого педагога. Трудно с этим не согласиться. И опять я напоминаю пророка Исаия, да, «Мои мысли не ваши мысли». Но давайте прервемся буквально на несколько, на полминуты, мягко говоря, для того, чтобы мне сделать небольшую паузу, отдохнуть. Оставайтесь с нами. Я скоро вернусь в эфир. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 18 февраля 2025 года. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин на Теос Медиа. Как всегда, по вторникам в это время. 12 часов 31 минута. Короткая пауза прошла, и мы продолжаем читать первую часть 16 главы книги Притчей. И вот все это чтение у нас объединено названием «На вечных весах». И вот первая часть этой передачи – это, конечно, намерение человека и воля Бога, его желание, о том, как наши намерения противостоят желаниям Бога. И ведь, наверное, нет смысла доказывать, что намерение и желание Бога по отношению к нам куда лучше всего того, что мы можем хотеть для себя самого. Это очевидно, на мой взгляд. И вот здесь мысль о том, что царь, а вообще слово «царь», оно, наверное, простите, его стоит употребить по отношению к каждому человеку, потому что каждый человек наделен достоинством, и это достоинство, по сути, царское. Вот почему и в книге Откровения, и в послании Петра сказано, что Бог сделал нас царями и священниками. И вот так вот царь, а это относится в определенной степени ко всем, кто наделен достоинством и ответственностью, вещи неразрывно связаны. Царь, как носитель власти в том числе, может руководиться вдохновением свыше и не должен грешить на суде. Какая бы власть ни была нам дана, у кого-то маленькая, у кого-то большая, руководиться дурными намерениями или личными какими-то предпочтениями у нас нет права. Слишком много зависит от царя, теперь уже в буквальном смысле, чтобы он мог позволить себе зависеть от личного пристрастия. А вообще, когда говорят, и это модно сегодня говорить об этом, было, во всяком случае, модно недавно, о вертикали власти, о ее горизонтали. Я вот, признаться, не очень верю во все так называемые горизонтальные структуры и попытки уравновесить власть. В конце концов, ответственность всегда личная за принятие решений. Иногда она делится с другими людьми, то есть коллегиальные решения принимаются, все голосуют «за», но это все очень сомнительно. И вот почему опять я вспоминаю, и здесь напоминается о верных весах и гирях в 11 стихе. Весы должны быть верными, вес должен быть правильным. Иначе говоря, нельзя обвешивать себя в оценке своих намерений, уж тем более других. Бог, как говорит апостол Иоанн, в первом послании, в 5 главе, в 19 стихе, Бог дал нам свет и разум, чтобы мы могли в свете личного общения с Иисусом Христом понимать то, что мы понимать должны. Царский престол утверждается правдой. Царское достоинство только тогда достоинство, когда оно стоит на правде. Ложью никогда человек не укрепит свое достоинство. Беззаконие, всякое беззаконие расшатывает престол. У нас примеров в истории достаточно, и, к сожалению, вот эти силы анархии, как я иногда говорю, да, попытки вот в этом безумии и хаосе расшатать престол приводят к трагедии. Погибают прежде всего те, кто его расшатывает. Об этом история всех революций говорит. Как говорят, она пожирает своих детей. Безумие никогда не приводит к порядку. Оно не может к нему привести. Но, к сожалению, единственный урок истории состоит в том, что из нее не извлекают никаких историй, уроков, как говорил один очень мудрый человек. Так вот, конечно, разумное, конечно, сознательное отношение к власти в принципе должно быть оценено на вечных весах. Ну, наверное, самым точным, ярким примером является общение Христа с Пилатом. Тебе дана власть, и ничего ты не мог бы сделать, если бы этой власти тебе не было дано свыше. «Те, кто привели меня к тебе, Пилат, — говорит Христос, — ответственны в большей степени, чем ты, но ты за свое решение тоже отвечаешь». И, наверное, вот эта диспозиция Христа по отношению к земной власти, да, «Царствие мое не от мира сего». Если бы было так, говорит он Пилату, мои слуги бы уж точно сейчас за меня тут подвязались бы. И опять-таки, вне зависимости от наших намерений, чего бы мы на самом деле не хотели, приобретение мудрости всегда важнее этого. Почему? Потому что она позволяет нам оценить и то, что мы хотим, и как у нас это получается. Иначе говоря, опыт познания, опыт принятия ответственного решения гораздо важнее для личного роста, чем результат, так называемый. Потому что очень часто люди хотят результата, непонятно какого иногда, и, как правило, он всегда связан с каким-то количеством. А качество достигается при помощи процесса. Движение души во времени, траектория нашего странствия по этой земле. Оно возможно, когда мы остаемся на вот этой правильной орбите, если я позволен буду употребить такое сравнение. Орбита веры. Иуда в своем послании говорит о звездах, сошедших с орбит, вообще строго говоря, людях, ушедших и отпадших от веры в Бога. Без этого вообще ничего, все намерения теряют смысл. Потому что толку от того, что у нас получится, или как в притче, рассказанной Христом, да, человек набил амбары зерном, а к нему ночью приходит Бог и говорит, а что, как насчет твоей души? Вот я сегодня у тебя заберу эту твою жизнь, что, амбара-то с собой не возьмешь? Вот почему гордость, надменность всегда предшествует погибели. Так утверждает 18 стих 16 главы книги Притчи, это правда. Человек спотыкается в каком-то смысле о свою надменность. И вот почему здесь, наверное, уместно будет цитата из Семена Франка, нашего великого, не побоюсь этого слова, философа русского. В его работе «Свет во тьме» он утверждает: мы имеем право, во-первых, утверждать действенное соучастие высших божественных сил в ходе человеческой и мировой истории, и, во-вторых, веровать в тайный, недоступный нашему разумению смысл жизни, определяемый господством над всем бытием промысла Божия. Вот это, что называется, конец всех споров. Здесь утверждается, во-первых, участие Бога в нашей жизни, которое оценить в полной мере мы никогда не сможем. А во-вторых, наличие смысла, который нам в полной мере здесь и сейчас недоступен. Не все почему и зачем будут отвечены в этой жизни. Вот Иван Карамазов в своем споре с со своим младшим братом, с Алексеем Карамазовым, вот он отказался от билета небеса. Он хотел сейчас и здесь отплатить за слезу несчастного ребенка. Вот почему, наверное, выражение «жизнь – штука сложная», оно как бы банально ни звучало, оно верно. Я бы дополнил его второй половиной этой фразы. Только Бог может в этой сложности до конца разобраться, все оценить и все взвесить. Абсолютное главенство того, что принято называть суверенитетом Бога. И у человека есть право на то, что я называю самоопределением. Мы не можем до конца понять, что у нас получится, но мы определяем, как мы ко всему относимся. Наше отношение к истине гораздо важнее того, насколько у нас получается соответствие ей, потому что соответствовать ей мы не можем. Мы грешные люди, почитайте послание к Римлянам, 7 глава. «Бедный я человек, то, чего я хочу, я не делаю, а то, чего не хочу, делаю». Вот этот закон распада и тления, который во внешнем человеке действует. И в этом смысле еще одна вещь, которая утверждается на весах вечных. С точки зрения времени это не понять. Лучше быть угнетаемым и бедным, чем несправедливым угнетателем. Об этом, кстати говоря, апостол Павел пишет коринфянам, которые любили всем друг другу доказывать, кто из них прав, кто виноват, и кто сильнее, и так далее. Лучше вам оставаться обиженными, чем обижать. Это вовсе не утверждение комплекса неполноценности. И это вовсе не приоритет обидчивости над благодарностью, нет. Это о том, что если уж выбирать, то лучше оставаться угнетенным и обиженным, чем быть тем, кто отбирает, угнетает и обижает. И вот я подумал, вот это перманентное состояние кризиса для человеческого сознания, оно ведь характерно для всех нас. Противостояние, чему мы хотим здесь и сейчас от этой жизни, тому, чего Бог желает для нас навсегда. Помните, 15-й псалом мы цитировали? Его десница в его правой руке, наше блаженство. Вот почему, опять-таки, цитирую Семена Франка и его работу «Свет во тьме», путь, приводящий к максимально эффективным и прочим результатам, есть путь изнутри снаружи, от личной жизни к жизни общественной. Иначе говоря, путь совершенствования общих отношений через нравственное воспитание личности. Мы не изменим мир, грубо говоря, пока не изменим себя, а сами изменить себя мы не можем. И вот почему мы должны позволять Богу и Его мудрости взвешивать себя, свои намерения на Его верных весах, потому что у Него всегда правильный вес. И вот здесь, конечно, с прискорбием должен отметить, что действительно многие говорят о конце читающей цивилизации. Даже популярность коротких видео сегодня свидетельствует о том, что человек не может долго сосредоточиться на всем. Эта способность утрачивается, ну, в общем, в огромном количестве людей. Сейчас, говорят, даже кино не смотрят, смотрят трейлеры короткие. Зачем весь фильм смотреть? Зачем читать «Сократа»? Вот книжка есть «Сократ за 15 минут». Зачем читать трагедии Эсхила и так далее, и так далее, и так далее. Люди штудируют, скользят по поверхности и никогда не погружаются глубоко во что-то. А ведь это так важно. Это очень важно. И еще одна мысль, на мой взгляд, достойную нашего внимания. Она относится к труду в книге притчи, 26 стих 16 главы. «Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому его род». Мы немножко забегаем вперед, и об этом, конечно, в следующей передаче поговорим, когда будем дочитывать 16 главу. Но я хочу сказать, что вот это очень важно. жить для себя, исходя из своей потребности в смысле, не только в хлебе. Мне не так уж редко приходится говорить с родителями детей, которые попали в места лишения свободы, и очень часто приходится им повторять эти не совсем приятные слова. Вы не сможете прожить жизнь за своего ребенка. Он должен хотеть этого для самого себя. Это его ответственность, его жизнь, его судьба, его решение. Вы можете ему помочь, заботиться о нем, дать то, что мать должна давать ребенку, но не больше. Он эту жизнь проживает сам. И вот почему это, по большому счету, относится к любому из нас. Мы должны жить для себя. Для себя не в дурном смысле, я сейчас не об эгоизме говорю и не об эгоцентризме. То есть нести свою ответственность за свой выбор. Не потому, что кто-то нас одобрит или кто-то нас поругает. Ведь не секрет, многие люди живут иногда для того, чтобы нравиться толпе, например. Или для того, чтобы кто-то их похвалил, похлопал по плечу. Да это, в общем, весы неверные. Они очень относительные, они очень субъективные. И вот, подходя уже к финалу нашей первой передачи, посвященной чтению 16 главы книги Притчей, я вот что хочу сказать. Знаете, и мы придем уже к финалу, где будет этот опыт жизни, эта седина образно, которая подводит итоги всему нашему опыту принятия решений и несения ответственности за них. Мы поговорим о жребии, который решает все, но не главное и не важное, потому что есть вещи, которые мы выбирать не можем. Отношение к ним принципиально важное. Именно отношение к тому, что выбрало нас. Потому что отношение к тому, что выбираем мы, до конца точным и объективным ведь не будет никогда. Мало ли почему нам нравится мороженое одним, а шоколад другим, например. А то, что мы переживаем, ощущаем, наверное, по большому счету не должно влиять на то, как мы живем и поступаем. Это должно зависеть от того, кому и во что мы верим. И не менее важно сказать, почему мы верим. В конечном счете, вот мы опять приходим к человеку духа, к характеру человека, к его судьбе, к его личной парадигме, этому уникальному сочетанию ценностей, целей и средств, при помощи которых человек этих целей достигает. И мне кажется, здесь такой получается своего рода пазл, если хотите, в котором каждый кусочек имеет значение. В котором отсутствие одного элемента лишает смысла всю конструкцию. Мы говорим о том, что принято называть гармонией, например, музыки. У Моцарта это вообще просто чудо в его музыке. Мы говорим о гармонии вообще в понимании мира. И опять приходим все к тому же, что нам нужно больше всего. Равновесие, симметрия и отстраненность. На этом я позволю себе сегодняшнюю передачу закончить, попрощаться с вами до не следующего вторника, потому что 25-го будете вы запись слушать. Вернемся мы к вам уже в марте. И я благодарю вас за внимание и хочу пожелать нам всем на этой неделе и на той мудрости, терпения, и необходимого мужества, чтобы быть. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.